Такая же пропорция была тогда и в комиссии советского контроля. Заместителем генпрокурора СССР 5 горячих лет 1934-1939 был Григорий Леплевский. Многие партийные посты не оглашались даже и в «Правде». Но на осень 1936-го можно отметить, секретарь ЦК ВЛКСМ Файнберг, зав. Отделом печати и издательств ЦК «Вся идеология» Таль, вместо Льва Мехлиса, целиком перешедшего на редакторство «Правды», а с 1937-го на замнаркома обороны и начальника политуправления Красной армии. Многих видим и на командных местных постах, таких как Сред-Асбюро, Крайком Восточно-Сибирский, первые секретари обкомов немцев Поволжья, Татарского, Башкирского, Томского, Калининского, Воронежского и еще многих обкомов. Вот Мендель Хатаевич, член ЦК с 1930-го, последовательно секретарь Гомельского, Одесского, Татарского, Днепропетровского обкомов, Средневолжского крайкома, второй секретарь Компартии Украины. Яков Чубин, Черниговского, Акмолинского обкомов, Шахтинского окружкома, потом по комиссиям партийного контроля Московской, Крымской, Курской, Туркменской, а с 1937-го первый секретарь ЦК Туркмении. Не будем утомлять перечислением имен, но не упустим реальный вклад этих секретарей в общебольшевистское дело, еще и с поразительным географическим перепархиванием, как и в 20-е годы. Кадры все еще немногочисленны и незаменимы, и в их перелетности нет заботы, что всякий новичок чужой для каждой новой местности. Еще более реальное большевистское управление в руках наркомов. В 1936-м мы видим в правительстве 9 наркомов, евреев. Знаменитый тогда на весь мир гремевший нарком Индел Литвинов. В дружеских шаржах «Известий» его изображали рыцарем мира с копьем и щитом против зарубежной нечисти. Не менее знаменитый, но только в пределах СССР, нарком внудел Ягода, возносимый и всепрославляемый железный нарком железных дорог Лазарь Каганович, торговля внешняя Розенгольц, его же мы отметили и в ЦКК, торговля внутренняя Вейцер, нарком совхозов, все тот же Калманович, проткомиссар с конца 1917-го, легкой промышленности Любимов, здравоохранение Каминский, с частыми его поучительными полосами в «Известиях». И опять же беленький комиссия совконтроля. В том же правительстве много еврейских имен и среди замнаркомов по разным наркоматам финансов, связи, железнодорожного транспорта, водного, земледелия, леспрома, пищепрома, просвещения, юстиции, еще один Сольц Исаак, а среди важнейших замнаркомов гамарник обороны Гуревич внес значительный вклад в создание металлургической промышленности в стране, Семен Гинзбург, замнаркома тяжпрома, потом нарком по строительству, потом министр строительства военных предприятий. С конца 1929 по начало 1931 произошел тот самый великий перелом. Предстояла палаческая коллективизация, и в этот решающий момент Сталин наметил на нее зловещего исполнителя Яковлева Эпштейна. Портреты его и фото, рисованные Бродским, тогда и затем, из года в год, крупнейше воспроизводились в газетах. Вместе с уже известным нам Колмановичем он даже входил в высший правительственный совет труда и обороны, где Сталин, Молотов, Микоян, Орджоникидзе, Ворошилов и мало кто другой. В марте 1931 на шестом съезде Советов Яковлев делает и доклад о совхозном строительстве, и доклад о колхозном строительстве, губительстве всей народной жизни. На этом славном пути разорения России среди сотрудников Яковлева мелькают и замнарком Фейгин, и члены коллегии наркомзема Вольф, Рошаль, как и другие там знатоки по крестьянскому делу. Важную помощь наркомзему придан зернотрест, выкачивать зерно для государства. Председатель правления Герчиков, его портреты в известиях, ему поощрительно телеграфирует сам Сталин. С 1932 отделили от наркомзема наркомсовхозов, на него двинут Колманович. А председатель Всесоюзного совета колхозов с 1934 Яковлев же. А председатель комитета заготовок Клейнер награжден орденом Ленина. Колманович тоже побыл в грозные месяцы коллективизации замом наркомзема. Но в конце 1930-го его переводят в замы наркомфина и председателем правления Госбанка, ибо в денежном деле тоже нужна твердая воля. Председателем правления Госбанка поставят в 1934-м Льва Марьясина, в 1936-м Соломона Кругликова. В ноябре 1930-го создается нарком Внешторг. Во главе его и прослужит 7 лет известный уже Розенгольц. Среди членов коллегии треть евреев, из них Двойлацкий войдет и в глав концесском. Многовалютное место и станет торгпредом во Франции 1934-36. В конце же 1930-го создается наркомат снабжения с Микояном во главе. В его коллегии видим Беленького, это уже пятый по счету Беленький, а вскоре он и сам нарком СНАП заменяет Микояна. Вообще в наркоматах торговли и снабжения еврейская составляющая выше, чем на партийных верхах, от четверти до половины. Еще не упустим тут и Центросоюз, бюрократический центр псевдокооперации. Им заведовал после Льва Хинчука в 20-е годы с 1931 по 1937 Зеленский. Мы раньше его встречали как члена коллегии наркомпрода. Еще раз напоминаем, эти перечни лишь иллюстративные. Они не претендуют создать впечатление, что во всех этих коллегиях и президиумах не представлены другие национальности. Конечно же, они есть. Да и все перечисленные лица занимают эти посты лишь часть лет, затем их перебрасывают. Пути сообщения. Железными дорогами командует сперва Рухимович, крупнейшие портреты его в газетах. Затем передает дороги Кагановичу, сам же станет наркомом оборонной промышленности, а Каганович у него пока в заместителях. Важное перемещение и в тресте уголь. С поста правления снят Шварц, назначен Дейч, управляющий Гросснефтью Розенойер. Строительство магнитогорского металлургического гиганта возглавил Яков Гугель. Директор Криворожского металлургического комбината Яков Вестник, строительство Кузнецкого комбината 200 тысяч голодных и неодетых рабочих, начальник того ада был Франкфурт, после него Эпштейн, в 1938 арестован, но льготно отправлен командовать строительством комбината Норильского. а крупней тех комбинатов в 30-е годы и не было. ВСНХ еще существует, хотя значение его падает. После Уншлихта его возглавлял Розенгольц, затем и Орджоникидзе. В составе президиума ВСНХ евреев большинство. Зато набирает силу Госплан. В 1931-м при председателе Куйбышеве там в президиуме из 18 членов евреев более половины. Оставаясь в пределах хозяйственной сферы, перешагнем теперь в последний цветущий год сталинской эры, перед самым 1937-м. В 1936-м «Известия» опубликовали полный состав Совета наркомата внутренней торговли. 135 человек, собственно, держащих в руках и вряд ли бескорыстно всю внутреннюю торговлю СССР. В этом списке евреев под 40%. От двух заместителей наркома, торговых инспекторов, до многих заведующих облпищеторгами, облпромторгами, потребсоюзами, трестами ресторанов, столовых, съестных припасов, управлениями вагон-ресторанов и железнодорожных буфетов и, конечно, гастрономом номер один в Москве Елисеевским. И как же этим облегчалась слаженность всех инстанций? В те еще вовсе не сытые, не одетые, необутые годы. Можно было прочесть на страницах «Известий» и такой заголовок. Руководство Союза рыбы допустило крупнейшие политические ошибки. И в связи с этим на днях освобожден от должности члена коллегии наркомторга Моисей Фрумкин. Его же мы видели в 20-е годы замом нарком внешторга. Теперь и наказание. Товарищу Фрумкину строгий выговор с предупреждением, товарищу Клейману тоже, а товарища Непряхина исключить из партии. Вскоре затем «Известия» опубликовали дополнение к составу Совета наркомата тяжелой промышленности. 215 человек. Желающие могут вникнуть и в него. Нынешний автор пишет об этих людях так. К 30-м годам дети деклассированных еврейских мелких буржуа успели стать командирами в буднях великих строек. И им, вкалывавшим по 16 часов в сутки, неделями и месяцами не вылезавшим из котлованов, болот, пустыни и тайги, показалось, что это их страна. Только он спутал. Это черномозольные работяги и вчерашние крестьяне не вылезали из котлованов и болот, а директора лишь иногда прогуливались туда, сидели в кабинетах и на спецснабжении бронзовые прорабы. Но несомненно, что своими жесткими волевыми решениями они доводили до окончания эти стройки, вошедшие в промышленный потенциал СССР. Итак, советские евреи получили в СССР весомую долю государственного, индустриального и хозяйственного управления на всех его этажах. Отведем совершенно особое место Ройзенману. Судите сами. Получает орден Ленина во знаменование исключительных заслуг по приспособлению государственного аппарата к задачам развернутого социалистического наступления. Какие тайны, недоступные нам глубины, могут скрываться за этим наступлением? И, наконец, прямо за выполнение специальных, особой государственной важности заданий по чистке государственного аппарата в заграничных представительствах. Так наш взгляд естественно переходит к дипломатии.